Приключения Бена Ганна. Рональд Фредерик Делдерфилд. Уже началось наше обратное плавание, а я не находил себе покоя, Джим, и все потому, что долговязому Джону предоставили на корабле полную свободу. Спору нет, нам не хватало людей. 7 человек, 1 совсем еще мальчик, должны были выполнять работу 30. Но все равно вы бросали вызов провидению, которое до сих пор было необычайно милостиво к нам. И глядя, как весело и беззаботно старый Джон орудует у себя на камбузе, я решил держать ухо востро. Я наперед знал, что очень скоро Сильвер начнет прощупывать меня. И не ошибся. Это случилось уже на 3-й день нашего плавания, когда я принес на камбуз грязные миски из каюты капитана. «Бен», — обратился он ко мне воркующим голосом, — «Бен, дружище, скажи по чести старому товарищу, какую долю золота, добытого тобой в тайнике Флинта, обещал тебе капитан Смолетт? 1000 или 10?» Я ответил, что мы сошлись на 1000 фунтов и бесплатном проезде домой. Сильвер сокрушенно подцокал языком. «Ну и ну!» — воскликнул он. «Я бы не назвал это честным и справедливым дележом. Если учесть, что за проезд ты, как и все остальные, расплачиваешься своим трудом, и что Сквайру богатство от тебя же досталось, 1000, говоришь, разрази меня гром, Бен, это же и 1/100 доли не составит». «Джон», — сказал я ему на это, — «я давно уже уразумел, что одна честно заработанная гинея дороже 1000, за которые расплачиваются виселицей». «И ты прав, Бен». «Клянусь небом, ты прав!» — подхватил старый мошенник. «Кто-кто, а я-то тебя понимаю. Но другие могут сказать, что сокровище тебе досталось честным путем. Ты сам его отыскал, сам перенес, и ты же обвел негодяев вокруг пальца». «С первой минуты, как Сильвер перешел на вашу сторону, он с великим осуждением говорил о своих прежних приятелях. Точно забыл, что он сам подбил их на бунт. Это могло бы показаться смешным, не будь он, Сильвер, таким законченным злодеем». «Может и так», — ответил я, — «но не забудьте, что я тоже помогал доставить золото на борт моржа. И что бы вы ни говорили, мне голову не заморочите. Каждая монета добыта ценой крови и разбоя». Долговязый Джон рассмеялся и добродушно похлопал меня по плечу. «Э, Бен!» Стива протянул. «Деньги — странная вещь, ей-богу, провалиться мне на этом месте, если найдется на свете хоть одна гинея, добытая честным путем. Взять хоть золотые слитки в нашем трюме. Им цена, этак, 200-300 гиней за штуку. Где мы их добыли? У кого? У испанцев, скажешь ты, да? А испанцы? Из рудников, скажешь ты. Ну а кто добыл золото в рудниках? Индейцы, вот кто. И они мерли при этом, как мухи, не столько даже от непосильной работы, сколько от плетей. Вот и ответь мне теперь, у кого больше прав на это золото? У индейцев? У испанцев? Ха, а может быть, у тебя?» Сильвер явно был в ударе, и я знал, стоит мне замешкаться на камбузе, и он убедит меня, что нет на свете занятия честнее, чем морской разбой, что пираты, захватывая и топя корабли, делают людям благо. Поэтому я выскочил на палубу и отправился на нос, чтобы обдумать, как уберечь всех нас от новой беды. Я видел 3 возможности. Во-первых, можно прикинуться, будто я заодно с Сильвером, побольше выведать и предупредить капитана, чтобы тот заковал его в кандалы. Но чего я этим достигну? Еще не придумали тех кандалов, которые могли бы обуздать Сильвера больше, чем на 2 вахты. Убить его — тоже выход. Да только я себе твердо сказал, что с убийствами покончено, не подниму руку даже на мерзавца, который лучшего не заслуживает. 3-й выход заключался в том, чтобы позволить Джону бежать и сплавить его на берег. И я начал соображать, как это сделать. А тут Эйб Грей окликнул меня и сообщил последнюю новость. Мол, решено войти в ближайший порт на Мэйне, чтобы набрать команду для перехода через океан. «Как раз то, что мне нужно», — сказал я себе. «Помогу Сильверу улизнуть, а потом чистосердечно во всем признаюсь». Все получилось куда проще, чем я рассчитывал. Ведь что вы сделали в первый же вечер, когда мы бросили якорь у берегов Суринама? Отправились на английский военный корабль и гостили на нем до полуночи, оставив меня и Эйба Грея охранять золото. Правда, Вы заперли Сильвера на полубаке? Да только скажу по чести, меня разбирал смех, когда я увидел, как легко вы клюнули на его обещание исправиться и как уповаете на простую щеколду и на двоих моряков, которых окорок столько раз обводил вокруг пальца. За час до восхода луны я прошел на нос и окликнул Джона. Ответа не последовало, и, приглядевшись, я увидел, что дверь отперта. Сильвер сделал из проволоки крюк и отодвинул щеколду. «Тем лучше», — сказал я себе, — «удрал, и, слава богу, мне меньше хлопот». Я отправился на корму, где Эйба поставили сторожить вход в капитанскую каюту. Так и есть. Лежит и храпит, мушкеты, пистолеты бросил. Хочешь — бери их, а хочешь — так перешагни. Только я хотел разбудить его криком «тревога», посмотреть, как он вскочит и схватит оружие. Вдруг снизу донесся скребущий звук, словно кто-то волочил швартов по палубе. На миг я опешил, но тут же меня осенило. Сильвер еще на борту и добирается до дублонов, которые мы так любезно припасли для него. Я разулся, прошел вперед, спустился на галерейную палубу и прокрался на корму, совсем как вы, когда задумали незаметно понаблюдать за раненым Хэнсом. У кормового трапа я постоял, прислушиваясь. Скребущий звук становился все громче. Так и есть. Пилит. «Джон!» — тихо позвал я. — Это я, Бен. Пришел за своей долей. Шум в парусной каюте стих. Потом из люка вынырнула голова Сильвера. Он вспотел и весь был осыпан опилками. На костыле висела плотничья пила. Увидев меня, он ничуть не удивился. — А, Бен, — вымолвил он, — я так и думал, что ты не захочешь остаться в стороне. Ты очень кстати подошел, а то ведь с моей деревянной ногой много не унесешь. Только на перевоз хватит. «Прыгай сюда, подсобишь старому другу». Я спустился в каюту и посмотрел на его работу. При свете потайного фонаря Сильвер выпилил в потолке квадратное отверстие и уже приготовился лезть за добычей. «Джон», — продолжал я вполголоса, — «не сомневаюсь, что Эйб пристрелит нас обоих, если проснется. Сколько ты задумал взять и как собираешься попасть на берег?» «Возьму, сколько смогу увезти», — ответил Сильвер. «А под кормой меня ждет негр с лодкой. Он заберет нас с тобой». «Не спрашивайте меня, откуда он раздобыл этого негра и как с ним договорился, это выше моего разумения. Как бы то ни было, под кормой впрямь качалась зачаленная лодка, и в ней сидел человек». «Джон», — прошептал я, — «мне с тобой не по пути. Бери один мешочек с монетами, так и быть уж, донесу его до лодки. А если тебе этого мало, приготовься к схватке. И не только с Эйбом Греем».
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.